В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Как отпраздновали День Победы? Материалы из Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Парламент Грузии выразил доверие обновленному правительству и его программе. Уйдет ли с поста премьер-министра самопровозглашенной республики Южная Осетия? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в России отметили День Победы. США призывают Грецию примкнуть к европейскому проекту газопровода. Сепаратисты ДНР освободили двух граждан США. В России сегодня отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь Дня Победы на Красной площади состоялся военный парад. В нем участвовали более 16,5 тысяч военных, включая 10 парадных расчетов от вооруженных сил ряда стран СНГ, а также Индии, Монголии, Сербии и Китая. Перед трибунами прошли около 200 единиц боевой техники, как исторические, так и новейшие образцы. В воздушной части парада участвовали свыше 140 самолетов и вертолетов, вдвое больше, чем в прошлом году. Военные парады и праздничные шествия проходят сегодня во многих городах России, в том числе Петербурге, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре. В Москву на День Победы приехали главы более 20 государств. В основном это страны СНГ, а также Азии, Африки и Латинской Америки. Многие мировые лидеры отказались участвовать в этих торжествах из-за роли России в конфликте на востоке Украины. Специальное послание Госдепартамента Амос Хаштейн, находящийся с визитом в Афинах, в пятницу призвал правительство Греции отвергнуть предложение России о сооружении газопровода по территории страны и поддержать проект газопровода, в котором участвуют европейские страны. Американский посланник заявил, что предложение России не отвечает финансовым интересам Греции. «Это не экономический проект», — сказал Амос Хаштейн. «Москва исходит, по его словам, лишь из своих политических интересов. Осуществление российского проекта лишь усилит зависимость Европы от российских энергоресурсов». Он заявил о том, что в интересах Греции и Европы будет участие Афин в сооружении так называемого Южного газового коридора, газопровода, по которому в страны Европы будет поступать природный газ из Азербайджана, Туркменистана и потенциально некоторых ближневосточных стран. Американское посольство в Турции обнародовало в пятницу заявление, где говорится о том, что благодаря этому проекту Греция получит 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Сооружение газопровода позволит создать 10 тысяч рабочих мест и принесет многомиллионные доходы стране в течение 25 лет. В четверг российский президент Владимир Путин обсудил во время телефонного разговора с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом проект строительства газопровода из России через территорию Турции. Представители греческого правительства подтвердили готовность Греции принять участие в этом проекте. Однако Москве пока не удалось достичь соглашения с Турцией о сооружении части газопровода по ее территории.
Эхо Кавказа. Новости.
В Минске американские военнослужащие приняли участие в военном параде вместе с российскими. Открывая парад по случаю 70-й годовщины победы союзников над нацистской Германией, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что глубоко символично участие представителей США и России в этом параде. 40 военных музыкантов из оркестра ВВС США приняли участие в параде, общее число военнослужащих на котором составляло 5000 человек. Демонстрация единство союзников в Минске состояло в резком контрасте с военным парадом в Москве, который был проигнорирован США и большинством европейских стран из-за роли России в конфликте на Украине. Беларусь имеет тесные связи с Россией, но президент Александр Лукашенко пытается служить мостом Запада, принимая в Минске мирные переговоры по Украине. В Москве состоялась акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы. В ней, по последним данным, приняли участие более 300 тысяч человек. Люди держали в руках портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Вместе с колонной демонстрантов по Красной площади прошел президент России Владимир Путин. Он держал в руках портрет своего отца. Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в 2012 году в Томске. В этом году она получила федеральный статус и проходит по всей России, а также в некоторых странах СНГ. Ранее в честь Дня Победы на Красной площади состоялся военный парад. В нем участвовали более 16,5 тысяч военных, включая 10 парадных расчетов от вооруженных сил стран СНГ, а также Индии, Монголии, Сербии и Китая. Сепаратисты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР освободили двух граждан США, представителей Международного комитета спасения, задержанных в конце апреля. Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко, отметив, что один из них – сотрудник ЦРУ, другой – завербованный. По словам Захарченко, один из иностранцев завербовал на территории республики 25 человек, передает Интерфакс. Руководитель Международного комитета спасения Дэвид Миллибенд заявил, что освобожденную чувствует себя хорошо и находится в безопасности. Он подчеркнул, что сотрудники гуманитарных организаций каждый день сталкиваются с рисками, помогая людям, оказавшимся в тяжелом положении в результате кризисных ситуаций. 29 апреля более 30 сотрудников Международного комитета были задержаны в ходе рейда, проведенного сепаратистами в Донецке. Между тем, председатель Народного совета самопровозглашенной республики Андрей Пургин заявил сегодня РИА Новости, что среди задержанных 29 апреля было всего 7 иностранных граждан, и все они в этот же день были выдворены за пределы ДНР. В Москве активисты радикальной группировки «Серб» напали на сторонников оппозиции, дежуривших у Народного мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова. Драка произошла поздно вечером 8 мая. Полицейские задержали троих из 12 нападавших. Активисты «Серб» уже несколько раз устраивали погромы на месте убийства Бориса Немцова и дрались со сторонниками политика. 25 апреля члены радикальной группировки зачистили Народный мемориал от цветов, плакатов и фотографий Немцова. В Ираке в ходе массового побега из тюрьмы на востоке страны погибли 30 заключенных и 6 охранников. Побег из тюрьмы Халис в провинции Дияла в 75 километрах к северо-востоку от Багдада совершили 40 заключенных. 9 из них осуждены за террористическую деятельность. По данным Министерства внутренних дел Ирака, в ночь на субботу в тюрьме произошел конфликт между осужденными. Когда подошли сотрудники охраны, чтобы разобраться в ситуации, заключенные отобрали у них оружие. После побега заключенных рядом со зданием тюрьмы были подорваны 3 автомобиля, передает агентство ДПА.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В городах Грузии сегодня отмечали годовщину окончания Второй мировой войны. По сравнению с прошлогодними, нынешние праздничные мероприятия отмечались с большим размахом. Официальных лиц и число гостей, посетивших праздник, уже было куда больше, чем самих ветеранов. Ветеранов же не интересовали официальные речи и скандалы с георгиевскими ленточками. Они вспоминали павших. Репортаж с места события в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
В парке Ваке, где на мемориале погибшим во Второй мировой войне горит вечный огонь, сегодня было очень многолюдно. У входа в парк посетителей встречали грузинские байкеры на мотоциклах, которые пытались не допустить проникновения на мероприятие байкеров из России с георгиевскими ленточками. Оцепленный полицией парк Ваке больше напоминал митинг политических партий, чем праздничное мероприятие. К слову, байкеры из России там так и не появились. Ощущение напряженности усилилось на подходе к мемориалу, где толпы фоторепортеров, журналистов и телевизионщиков взяли в плотное кольцо эпицентр мероприятия. Многочисленные делегации различных политических сил, дипломатических миссий и госструктур сменяли друг друга, возлагая к памятнику неизвестного солдата горы цветов. Сами ветераны войны расположились на боковых аллеях парка. Создалось впечатление, что они исполняли роль декорации в празднике, где они должны были играть одну из главных ролей. Утром к вечному огню возложил цветы президент Георгий Маргвелашвили. А ближе к 11 часам мероприятие посетили патриарх всей Грузии Илья II вместе с только что утвержденным кабинетом министров, где на передних планах отметились премьер Иракли Гарибашвили и новый министр обороны Тинатин Хедешели, которые произнесли торжественную речь. В этот момент я приблизился к паре участников войны, которые сидели на скамье неподалеку от мемориала. По словам Серго Арчвадзе и Артема Купаляни, их не волнует шумиха вокруг георгиевских ленточек, нагнетаемая определенными кругами общества. Не особо тронули ветеранов войны и речи чиновников. По их словам, они лишь пришли почтить память людей, сложивших голову во имя избавления человечества от фашизма. Артем Купаляни проживал в Сухуми, откуда был призван в ряды советской армии в 1943 году, принимал участие в боях за освобождение Украины, а войну завершил в Вене в звании сержанта.
Армейские сборы мы проходили в Гагре, на это ушло полгода. Было настолько тяжело, что мы мечтали побыстрее попасть на фронт. После учебных сборов нас, уроженцев Грузии, распределили по разным фронтам. Первое боевое крещение я получил при форсировании Днепра. Принимал участие в боях за освобождение Югославии, Румынии и Австрии.
Тут наш разговор прервала маленькая девочка, которая вручила ветеранам по алой розе. Следом участники благотворительных организаций вручили старикам по увесистой бандероли. «К чему мне эти подачки?» – вздыхает 92-летний Артем Купаляни.
«Правительство нам на праздник выделило по 1000 лари. Я их уже отдал внукам. У меня крошечная пенсия и бесплатный проезд в транспорте. Я беженец из Абхазии. Живу в университетском общежитии. Нас 6 человек в одной комнате. На войне я бок о бок воевал вместе с русскими и абхазами. А сейчас что происходит? Мешались политики и рассорили нас. Народам нечего делить, все политики виноваты».
Добавил Артем Купаляни. К разговору присоединился второй участник войны, Серго Арчвадзе, 90 лет.
«Я хочу сказать политикам как завещание. Если вы не в силах сделать хорошего, то хотя бы не вредите. Я с болью наблюдаю за событиями на Украине. Эта война оскорбляет наше прошлое и будущее. Нам не нужна война. Нам нужно добро. Нам нужно больше улыбок».
Завещает Серго Арчвадзе. «Я прощаюсь с стариками. По их словам, в 2013 году их было 6 тысяч человек, а к нынешнему году осталось всего 1800 человек. Возможно, через пару лет некому будет праздновать с улыбкой «прощаются они». Я очень надеюсь, что это будет не так». Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Прошли мероприятия, посвященные празднику Победы в Великой Отечественной войне. Наш специальный сухумский корреспондент Анаит Гагарян побывала на торжествах и пообщалась с ветеранами.
Расскажите о том, как вы приближали победу. Сколько было вам лет, когда вы ушли на фронт?
17 лет. Со школьничками мне взяли, давай туда Марухский перевал, Эльбрус, потом Глуховский перевал. Когда в Глуховском перевале Эльбрус захватил германский, да, через 6 месяцев уничтожили это. Потом их два флага, черный и красный, взяли в штаб Сухуми. На месте его поставили советский флаг.
Расскажите о ваших наградах.
Обороны Кавказа. В 1941 году, 29 мая нам вручили первую награду. Калайджан Ваграм Акопович.
Война началась, мне было всего 15 лет. Войну прошел и учился, и работал в колхозе. Помогали мы одиноким женщинам. У нас была молодежная бригада, кроме всего, которые 6 человек ходили на помощь, помогали. Вот 42-й был. Я заработал, значит, в колхозе оплачивали 10 тысяч рублей, которые внес в фонд обороны и на постройку танковой колонии. 10 тысяч рублей. За что удостоился благодарности главнокомандующего Сталина. Это наш день Хикуба.
Я начинал первый Белорусского фронта, конца до конца пошел до Берлина. В Берлине был я 5 лет, комендатуре служил и обратно в город, пришел обратно домой.
Сколько вам было лет, когда вы ушли на фронт?
17 лет был мне, я когда в армию пошел. В 43-м году я уже был в армии. В 44-м году уже передовой был на фронт. Тирзян Ваграм Нагаведович.
17 был.
Куда вас распределили?
Сначала я в Грузию попал, и оттуда я мне в Сочи, на Туапсе, вот так. И наконец я последний батон попал. И там я прослужил полностью. Сейчас нормально. Тут только уже старый, 90 лет. Кутарба Борис Камшишевич.
С 1941 года, 14 лет, я уже стоял у станка на военном заводе, который выпускал патроны. И по 12 часов в сутки голодный мальчик перевыполнял план. А в 16,5 лет я вступил в комсомол и пошел добровольцем на войну. И потом второй Белорусский фронт, штурмовик, стрелок-радист на этом, освобождал Украину, Польшу. И затем после этого на войну с Японией Молочковецкий Александр Борисович.
Я ушел из Сухуми. Сперва Краснодарский край, потом освобождали Крым. С Крыма нас в эшелоне погрузили и отвезли в город Черновицы. Получили новое оружие, оттуда пошли, взяли в Ужгород, Карпаты и закончили войну в Праге. Значит, получается, от Сухума до Праги. Роман Николаевич Саладзе.
Мне было 14 лет, когда война началась. Я 7 классов окончил и на место того, чтобы продолжать учебу, пошел работать в колхоз. И в колхозе проработал всю войну. И потому я приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны. Как труженик тыла. Иван Чичевич Пинья, 87 лет.
В 41-м я работала в истребительном батальоне, в Гулере еще был батальон. А и в эту войну, в санатории военной, Черепна Мария Ивановна, Томасян.
Я в 44-м году мобилизовался, обучали нас военной техникой и отправили на фронт. Это была Беларусь. Немцы начали бежать, обстреливали, в основном плен сдавали.
Расскажите о ваших наградах.
За взятие Польши, там, за победу Германии. Никого гостя. Артаваш Михак.
Когда я ушел на фронт, было мне 15 лет. Я попал в Верхний, в Северный Кавказ, и до самого Тихорецкого мы дошли. Там 11 человек из батальона осталось. Освободили мы после того, Кубань освободили. До самого Ростова мы дошли, немец ушел до Ростова. В Ростове там был очень сильный бой. Оттуда тоже прогнали, дошел я до Курской дуги. В Курском дуге я получил ранение. В Харькове лежал, оттуда списали в 44-м году. Я уже здесь был. В 45-м году. году, когда война кончилась. Это для нас была большая радость. И сегодня большая радость для нас. 70 лет мы встретились. Война вот в Абхазии, ненужная война, но тоже победу одержали. Дай Бог, больше войны не было, чтобы не было. Георгий Иванович Скибуадзе, фамилия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, расхат, хасост, расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия отметили День Победы. Традиционно в этот день на центральной площади Цхинвали прошел военный парад. Он стал кульминацией торжеств, которые продолжаются в Южной Осетии уже несколько дней. Зарина Санакоева с подробностями.
Этот год, пожалуй, стал единственным, когда парад принимал не верховный главнокомандующий. Леонид Тибилов принимает участие в торжествах по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве. С приветственной речью к участникам и гостям парада обратился председатель правительства Думинте Кулумбеков. Описание небывалого размаха определенно относится к сегодняшнему дню. Причем дело не только в особых мероприятиях, а в количестве людей, которые пришли на площадь посмотреть парад. На площади все места не хватило, стояли и на прилегающих улицах. Повезло тем, кто был с детьми. Им по умолчанию всегда гарантированы места в первых рядах. Главным зрителям сегодня было на что посмотреть. Особенно много эмоций у детей вызвал белый голубь, которого выпустили перед трибуной проходящие демонстранты. Полетав под навесом трибуны, голубь опустился на плечо министра обороны Валерия Яхновца. Ветеранам войны было отведено самое почетное место перед трибуной. Андрей Пухаев, полковник казачьих войск и ветеран Великой Отечественной войны, рассказывает, что совсем не расстроен отсутствием главнокомандующего в этом году. Наоборот, это почетно для республики, что он принимает участие в таком высоком мероприятии. Сегодняшний парад он также высоко оценил. Мне уже 88 лет, но такого парада я не помню. Это во многом благодаря нашим братьям, Великой России. Благодаря России мы стали самостоятельной республикой и сегодня еще раз заявили о себе всему миру. Хорошо бы, чтобы все в мире поняли, что воевать не надо. После прохода частей силовых структур Южной Осетии и размещенных в республике российских военных по площади прошли участники бессмертного полка. В этом году республика присоединилась к всероссийской акции, и потомки и родственники ветеранов Великой Отечественной войны, которых уже нет в живых, пронесли их фотографии по центру города. Замира Джуева несла две фотографии, хотя дома у нее 5 фотографий, остальные несли другие родственники. На фотографиях отец, дядя и друзья семьи. Она считает, что молодому поколению нужно принимать участие в таких акциях, но дело не должно ограничиваться только этим.
Мне кажется, чтобы в наших детях, в школьниках, которые сегодня бегают счастливые по нашей земле, это было в их душах, так же, как и в наших душах было когда-то, чтобы они не забывали это. Мы должны им прививать это чувство уважения к тем, кто отстоял Родину. Но не просто, не шаблонно, не указками и не приказами, а простыми рассказами. Просто надо уметь говорить с детьми, рассказывать им об этом.
Эльза Кочева – другая участница бессмертного полка. После парада она поспешила домой, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Москвы. Там как раз показывают шествие бессмертного полка в столице России. Эльза надеется увидеть свою дочь, которая пройдет по Красной площади с портретом своего деда, свекра Эльзы. Она с теплом вспоминает о нем.
Но он не любил говорить об этом. Как-то ему было больно, он был сердечник, и ему становилось на самом деле плохо. Так что мы, к сожалению, мало чего о нем знаем. Ну, так вот отрывки, обрывки какие-то. Я сегодня сама с удовольствием прошла. Причем не с портретом своего свекра, а с портретом брата своего большого друга. Это Тамара Николаевна Шавлухова. И Габараев Абель. Я с его портретом прошла, я о нем узнала только вчера, но я видела его рисунки, наброски карандашом. Это будущий великий, наверное, художник. Но он сложил голову, он погиб за нашу сегодняшнюю счастливую жизнь. Из таких столько. С таких очень много. Это самый большой праздник вообще для меня. Самый святой, самый настоящий праздник.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Последние годы события Второй мировой войны, которые, как казалось, словно уже отлиты в бронзе и не подлежат переосмыслению, стали вызывать острые политические споры. Об одном из героев той войны, Мелитоне Кантаре, размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Потоки сообщений СМИ о близком 70-летнем юбилее разгрома нацистской Германии внимание многих привлекла информация из Тбилиси. Там, на площади Колхозной, есть, оказывается, в грузинской столице по-прежнему такая, активисты, ассоциируемые с бывшими властями Грузии неправительственной организации «Свободная зона», заставили российских байкеров группы «Ночные волки» своими ножами срезать с мотоциклов георгиевские ленты, которые в Грузии ассоциируют с символикой страны-оккупанта. Среди тех, кто заставил российских байкеров снять ленточки, был и Ираклий Кантария, внук знаменитого Мелитона Кантария, того самого младшего сержанта 1 мая 1945 года, вместе с сержантом Михаилом Егоровым, водрузившего флаг победы над Берлинским рейхстагом, а в 90-х годах, как пишет портал «Грузия онлайн», изгнанного из родного дома в Абхазии российскими оккупантами. Конец цитаты. На мой взгляд, впрочем, последняя цитата – это типичное пропагандистское клише, которое бездумно произносят, не давая себе труда разобраться в сути сказанного в грузинском обществе. Лично мне довелось встретиться с Мелитоном Варламовичем лишь однажды. Вопреки прочитанной сегодня в одной из интернет-публикаций фразе, что он был частым гостем на различных патриотических мероприятиях, встречах со школьниками и молодежью, по крайней мере в то время, лет 35 назад, он уже крайне редко в особых случаях ходил на эти мероприятия. Похоже, ему надоело быть свадебным генералом. Многие годы Мелитон Кантаре проработал директором мясного магазина на Сухумском рынке. И именно там, в его кабинетике, как-то и произошла наша встреча. Должен сказать, что среди окружавших меня в ту пору людей, независимо от их национальности, отношения к Мелитону Кантария было уважительным. Да, все прекрасно понимали, что на этого колхозника с четырехклассным образованием всесоюзная и даже мировая слава свалилась, в общем-то, случайно, что на его месте могли бы оказаться и многие другие. Но уважали за то, что он оказался достоин этой славы, что, не стесняясь пользоваться известными привилегиями, не кичился в то же время ею, а главное – за независимость духа и свободолюбие. Сегодня я перечитал эссе покойного абхазского писателя Даура Зантария «Тот самый Кантария», написанное им, по-видимому, где-то в конце 90-х в Москве, с юмором и симпатией к герою своего повествования. Даур Зантария пишет о нем как о человеке, который всю жизнь легко и весело нес свою славу, но жизнь его сложилась трагически. Человек, ставший символом победы и окончания мировой войны, дожил до дней, когда на его малой родине началась война между грузинами и абхазами. Но Даур, скончавшийся 14 лет назад, не дожил до другой трагической коллизии, когда годовщина Великой Победы, которая многие годы была символом однозначного торжества добра над злом, и лишь временем проведения акций памяти отцов, спасибо деду за победу и так далее, стали все больше и больше превращаться в повод для ожесточенных политических разборок. Например, как сейчас, для спорта разговоров о том, как Мелитон Кантари отреагировал бы в наши дни на георгиевскую ленточку, плюнул бы на нее или поцеловал. Сразу после инцидента в Тбилиси «Комсомольская правда» отыскала правнука Мелитона по имени Ираклий, напечатала его фото и привела его слова, что он ничего не знает о тбилисском Ираклии Кантари, что тот, скорее всего, просто однофамилец его знаменитого прадедушки, то есть самозванец. Впрочем, разве не мог и среди настоящих потомков Мелитона найтись такой? Ведь этих потомков немало, и разбросаны они в разных странах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь с региональными новостями Любовь Баматова.
Парламент Грузии в ночь на субботу, 9 мая, выразил доверие обновленному правительству и его программе для сильной, демократической и единой Грузии. Обсуждение длилось ровно 13 часов. В итоге «за» проголосовали 87 депутатов, против 38 из 150. Бывшая правящая партия «Единое национальное движение» и партия «Наша Грузия. Свободные демократы», ранее покинувшая правящую коалицию «Грузинская мечта», в ходе обсуждения и голосования выступили против, заявив, что правительство потеряло доверие народа. Доверие со стороны законодательного органа понадобилось Кабмину Грузии после июля прошлого года, когда депутаты в последний раз утвердили правительство, его состав изменился как минимум на одну треть – 7 министров из 19. В обновленном правительстве 3 новых министра. Министерство обороны возглавила председатель комитета евроинтеграции Тинатин Хидашели, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, председатель комитета по аграрным вопросам парламента Гигла Агулашвили, а Министерство по делам спорта и молодежи, президент автомобильного холдинга «Иберия Бизнес Групп». ТРЛ Хичикашвили, сообщает портал «Грузия Онлайн». Несколько российских байкеров находятся в горе, регион Шидо-Картли. Эту информацию распространяет телекомпания «Имиди». Однако мотоциклисты утверждают, что они приехали в Грузию как туристы и не имеют ничего общего с группой российских ночных волков, находящиеся на территории страны уже несколько дней. «Мы мототуристы и приехали в Грузию 1 мая. Мы никак не связаны с политикой и не разделяем позиции ночных волков. Мы не понимаем, чего они хотят и почему сюда приехали», – заявил один из туристов. По словам мэра Гори Зураба Джерквилашвили, информацию о нахождении российских мотоциклистов в городе будет перепроверена. И в случае необходимости местные власти примут превентивные меры, сообщает портал «Грузия Онлайн». В парке Ваке в Тбилиси задержано несколько человек. Как заявляют сами задержанные, их взяли за то, что они словесно оскорбили председателя коалиции «Евразийский выбор» Арчила Чкаидзе. По утверждению другой группы молодых людей, сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких лиц из-за того, что они вошли в парк с так называемыми георгиевскими ленточками. Как сообщили Интерпресс-Ньюс в МВД Грузии, задержано 3 человека. Из них 2 задержаны за действия, совершенные в отношении Арчила Чкаидзе. Расследование ведется по статьям «Мелкое хулиганство» и «Оказание сопротивления полиции». Один же человек задержан за действия против бывшего командира батальона «Аваза» Тристана Цитилашвили. По случаю 70-летия победы над фашизмом он пришел в столичный парк Ваке, где находится могила неизвестного солдата. На входе в парк Цитилашвили облили краской.
С региональными новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Парламент Грузии в ночь на субботу, 9 мая, выразил доверие обновленному правительству и его программе. Этому предшествовали бурные дебаты в парламенте, за которыми следила Анастасия Славинская.
«Это не я голосовал против, можете проверить», – сострил председатель парламента Давид Усупашвили, а по совместительству супруг нового министра обороны Тина Хидашели, когда стало ясно, что лишь один депутат из 105 проголосовал против прекращения ее депутатских полномочий. Практически так же, 104 против 1, завершилось голосование по вопросу Гигла Гулашвили, возглавившего Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. Это то немногое, в чем депутаты сегодня проявили единодушие и оперативность. Премьер-министр Иракли Гарибашвили, державший слово после голосования, не был краток. Говорил долго и красноречиво о проделанной министерствами за последние годы работе. Нахваливал реформы, проекты, инициативы во всевозможных сферах. Говорил о свободе бизнеса и экономическом росте. Однако начал с самого важного, по его мнению, достижения.
«Сколько бы мы сегодня ни говорили об осуществленных нами инфраструктурных проектах, беспрецедентной реформе в сфере здравоохранения, вкладе в сельское хозяйство, я все равно считаю, что главным достижением нашей политической силы является свобода каждого члена нашего общества и те фундаментальные изменения, которые мы провели в этом вопросе. Наш выбор – это европейская демократия. Мы выбираем политическую систему, которая гарантирует свободу и права человека, а экономика развивается в условиях здоровой конкуренции».
По словам Гарибашвили, на сегодняшний день темп экономического роста Грузии лучший в регионе. А 2013 год, заявил премьер, был единственным годом, когда внешний долг Грузии не только не увеличился, но и сократился на 50 миллионов долларов. В ходе хвалебной оды Кабмину премьер даже высказал предположение, что такие достижения правительства не могут не огорчать его оппонентов. В свою очередь оппонентам, как и представителям большинства, была дана возможность задать свои вопросы главе Кабмина. На это 30 депутатам было отведено по 2 минуты. Они интересовались вопросами ужесточения визового режима, разрушенным Сакдриси, проблемами беженцев и трудоустройства. Однако самой актуальной была тема обесценивания лари и ее последствия. Так, например, представитель меньшинства Акаки Бабахидзе попросил премьера вспомнить период, когда люди в Грузии имели миллионы, но при этом не были миллионерами. Это 90-е. По словам Бабахидзе, если подсчитать в долларах увеличенные за последние годы пенсии, пособия и зарплаты, получится, что в период правления ЕНД они были выше. Депутат от ЕНД Гока Габашвили напомнил об обещании, согласно которому на 3-м году правления грузинской мечты люди должны были почувствовать улучшение экономической ситуации на своем кармане лично, в то время как вчера министр экономики, по словам Габашвили, признал, что экономическое положение людей за последнее время ухудшилось. На что Гарибашвили поначалу вообще не хотел отвечать, но после, видимо, не сдержался.
«Я считаю, что должен оставить ваш вопрос без ответа, поскольку он несерьезный. Предвидеть, что будет на 3-й год, было сложно. Хотя мы и признаем, что год трудный, но это не наша вина, а положение, которое сложилось ввиду объективных обстоятельств. А это предвидеть и предотвратить было невозможно».
На колкие вопросы депутатов Гарибашвили отвечал в той же манере, язвительно и жестко. Он фактически проигнорировал вопрос представителя ЕНД Акаки Аминашвили, который попросил премьера назвать хотя бы 3 вопроса, в которых он принципиально не согласен с Бединой Иванишвили. После этого более детальные ответы на специфические темы давали сами министры. При таком развитии ситуации председатель парламента Давид Усупашвили грустно пошутил, что депутаты и политики, похоже, встретят начало следующего дня вместе в здании парламента. Судя по всему, заседание и в самом деле закончится поздно. Впрочем, вероятнее всего, правительство все же заручится доверием парламента, ведь для этого голосов правящего большинства достаточно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В четверг президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брасер прибыла в Грузию с 3-дневным визитом. Она встретилась с председателем и депутатами парламента Грузии, с которыми обсудила реформы в избирательной и судебной системах страны, а также конфликты на территории Грузии и Украины. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Члены правящей коалиции не упускают случая заручиться поддержкой лидеров Европы в вопросе территориальной целостности Грузии. Эта тема была одной из главных на встрече депутатов и спикера парламента Грузии с президентом ПАСЕ. Ан Брасер заявила, что выход из ситуации надо искать всем вместе.
Это сложно, но мы со своей стороны должны продолжить искать выход из положения с помощью парламентской дипломатии. После того, как мы лишили российскую делегацию права голоса, они решили, что не будут работать с нами, хотя по-прежнему остаются членами ПАСЕ. Я надеюсь, что мы найдем способ продолжить диалог с ними. Но при этом Совет Европы против нарушения принципа территориальной целостности. Никто не имеет права нарушать этот принцип, и это относится к Абхазии и Южной Осетии.
Заявила президент ПАСЕ. Впрочем, саму Брасер больше интересовали реформы, осуществляемые в стране по рекомендациям Совета Европы. Обращаясь к представителям СМИ после встречи с президентом ПАСЕ, спикер парламента Грузии Давид Усупашвили с первых же слов попытался объяснить, насколько активно работают власти над их осуществлением. В подробности он не вдавался, а лишь перечислил несколько реформ, ход которых обсудили участники встречи.
Сегодняшний визит нашей уважаемой гости направлен на углубление отношений с Советом Европы. Мы договорились больше работать в этом направлении. Я напомню вам, что именно по рекомендациям Совета Европы в Грузии были осуществлены важнейшие реформы в судебной системе, местного самоуправления, в избирательной системе и многих других сферах.
По словам самой Ан Брасер, важнейшее послание Совета Европы, с которым она приехала в Грузию, касается именно системы правосудия. Демократию подрывает ненависть и нетерпимость, поэтому гражданское общество, религиозные лидеры и все демократические силы должны объединиться для борьбы с этими явлениями, заявила председатель ПАСЕ.
Определенные шаги уже сделаны. Очень важно, чтобы не существовало безнаказанности. Будь то представитель гражданского сектора или политик, все нарушители закона должны быть соответственно наказаны. Правосудие должно быть прозрачным и система надежной. Я надеюсь, что вы найдете путь к решению ваших проблем, чтобы обеспечить ваших граждан соответствующей защитой.
Что конкретно имела в виду Ан Брасер, журналистам объяснила депутат парламента от меньшинства Тинатин Бокучава, которая присутствовала на встрече спикера парламента Грузии с президентом ПАСЕ.
Очень важна резолюция, которую осенью принял Совет Европы в отношении Грузии. В ней совершенно четко говорится о том, что в Грузии, к сожалению, оказывают давление на политических оппонентов правящих властей. Этот процесс не приостановился, но, напротив, продолжается с большей интенсивностью. Естественно, разговор был и на эту тему. Президент ПАСЕ заявила, что применение силы в отношении политических оппонентов или поощрение подобных действий – не выход из ситуации.
На эту тему Ан Брасер планирует пообщаться и с представителями судебной власти Грузии. Кроме того, в рамках трехдневного визита президент ПАСЕ встретится с представителями парламентского меньшинства и большинства, а также министром иностранных дел Тамар Беручашвили. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Генерал-майор таможенной службы России Дмитрий Казаев уже в ближайшее время с большой вероятностью может стать новым премьер-министром самопровозглашенной Республики Южная Осетия. О возможной отставке юго-осетинского правительства пока никакой официальной информации не было, хотя местные эксперты говорят об этом уже второй месяц, ссылаясь на источники в коридорах исполнительной власти. Причины возможной отставки выяснял Мурат Гукемухов.
На фоне критики кадровой политики Леонида Тибилова, многие из моих собеседников в Схинвале считают кандидатуру Дмитрия Казаева на пост премьер-министра удачной. По отзывам схинвальцев, человек он деятельный, помогает землякам, к нему часто обращаются за помощью. Человек сильный, властный, самодостаточный. Такой уж точно под чужую дудочку плясать не станет, говорят о нем схинвальцы. Но при этом не конфликтный, поддерживал ровные отношения и с предыдущим президентом, и с нынешним. Слухи о масштабных перестановках в правительстве начались около 2 месяца назад. Тогда поговаривали, что Дементий Кулумбеков хочет перейти на должность поспокойнее, послом в Москву. Но президент его не отпустил. Около месяца назад чиновники стали говорить о том, чтобы в отставку просится и глава Минстроя, но его тоже попросили повременить с увольнением. Теперь сайт Нотвацамонга со ссылкой на источник в администрации президента сообщил, что уже в ближайшее время генерал-майор таможенной службы Газаев с большой вероятностью станет новым премьер-министром Южной Осетии. По сути, это анонс отставки правительства, который, считает юго-осетинский эксперт Алан Келихсаев, вполне возможен. невозможно.
За полтора года до начала президентской гонки, я так думаю, что сейчас произойдут какие-то перестановки вплоть до распуска правительства и формирования новой команды. Учитывая, что Дометик Уламбеков не принадлежит ни к одной из тех группировок, которые сейчас вокруг Дебилова сформированы, то как бы была компромиссная фигура после отставки Хугаева Ростика. Но сейчас время, наверное, заставляет команду президента задуматься над дальнейшей своей судьбой и, скорее всего, не хотят сделать правительство более эффективным. И, скорее всего, во главе правительства будет поставлена харизматичная фигура, которая может вытянуть какой-то результат, который не стыдно было бы продемонстрировать избирателям.
По мнению Роланда Келексаева, вопрос лишь в том, когда состоится эта отставка. И здесь есть две версии. Первая – вскоре после майских праздников, а вторая – в четвертом квартале этого года. В сентябре в республику с проверкой должна приехать счетная палата. Возможно, считает Келексаев, президент решил подождать ревизию, чтобы правительство перед уходом отчиталось. А до тех пор Дмитрий Казаев может освоиться на вакантном месте первого вице-премьера. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор России» Алана Джусоева, нигде обвыкаться Дмитрий Казаев не станет, слишком независимая и сильная натура. У Алана Джусоева своя версия этого кадрового решения, конечно, если оно состоится.
Я думаю, нам ищут премьер-министра, который бы республику и сферы строительства перевели бы в сферу какой-то экономической реальной деятельности, чтобы экономика ожила. Для оживления экономики нужен хороший менеджер. Ну вот, может быть, как бы выбор остановили на Диме Кузаеве.
Алан Джусоев говорит, мы не раз были свидетелями тому, как уроженцы республики, талантливые, успешные в России бизнесмены, хозяйственники и руководители, приехав домой, показывали нулевые результаты. Так, например, было с Ростиком Хугаевым. У этих неудач есть свои причины, говорит Алан Джусоев.
В Российской Федерации хорошее государство или плохое, есть правила игры, они обозначены. Некая нормативно-правовая база есть. Структура государственного управления, она создана. Плохая, хорошая, но она какая-то есть. Здесь этого нет. Здесь новый премьер-министр, если он хочет, чтобы у него в финансово-хозяйственной сфере были успехи, надо ставить систему управления. Сегодняшний премьер-министр просто обслуживает строительную программу. Это не инвестиционная программа. Если при новом премьер-министре реально придут какие-то инвестиции, то это совершенно другие правила игры, это совершенно другая нормативно-правовая база, это совершенно другие лица и люди даже. Я не знаю, сможет он это сделать здесь, не сможет. Дадут ему это сделать. Какой у него будет люфт, самостоятельность? Это ряд вопросов, на которые мы можем предполагать, но точных ответов быть не может. И его кандидатура, это тоже пока только разговоры.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев. Урад Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В преддверии Рижского саммита Восточного партнерства ЕС министры грузинского правительства ведут интенсивные переговоры в европейских столицах. Власти Грузии стараются заручиться поддержкой тех стран Европейского Союза, которые воздерживаются от задействования безвизового режима с Грузией. Несмотря на оптимистичные заявления представителей власти, в Тбилиси все чаще слышны прогнозы о том, что на Рижском саммите Грузия может не получить ожидаемого результата. Продолжит Мзия Парасишвили.
Сразу четверо министров правительства Грузии находятся в отъезде. Госминистр по вопросам интеграции в евроатлантические структуры в Мадриде, министр юстиции в Париже, министр внутренних дел в Берлине, а министр иностранных дел в Брюсселе. У правительственного десанта в Европу одна цель – убедить власти стран ЕС в том, что Тбилиси заслуживает получения безвизового режима на Рижском саммите ЕС по восточному партнерству. Не секрет, что некоторые страны Шенгенской зоны воздерживаются от этого. Какие это страны, нетрудно догадаться по маршруту путешествий грузинских министров. На этом фоне с особой радостью были восприняты в Тбилиси слова министра иностранных дел Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, которые он произнес после встречи с грузинской коллегой в Берлине.
На данный момент не думаю, что граждане Грузии должны скептически смотреть на перспективу визовой либерализации.
Но больше поводов для оптимизма не оказалось. Грузинские СМИ молниеносно облетела цитата из статьи журналиста агентства Reuters Робина Эммета о том, что 21-22 мая в Риге Грузии предложат очень мало. Автор утверждает, что смог ознакомиться с рабочим вариантом заключения Еврокомиссии о работе, проделанной в Тбилиси вокруг условий, необходимых для упрощения визового режима со странами ЕС. О том, что Грузии не стоит ожидать на Рижском саммите желаемой визовой либерализации, днями ранее стало известно брюссельскому корреспонденту «Радио Свобода». У парламентской оппозиции эта информация сомнений не вызывает. Национальное движение и свободные демократы тут же продолжили критику властей за неэффективную работу. В свою очередь, спикер парламента Давиду Супашвили призвал общество не спешить с выводами.
Я уверен, что на Рижском саммите подтвердится, что мы добросовестно работаем и стоим на том пути, который принесет результат.
Тем не менее, в Грузии все больше наблюдателей склоняются к мнению, что в Латвии не стоит ожидать большого прорыва. И, как говорит политолог Каха Гугулашвили, было бы неправильно винить в этом только грузинские власти. Не надо забывать о ситуации на Украине, которая также входит в программу Восточного партнерства, и о напряженных отношениях ЕС с Россией.
Думаю, что Грузии дадут согласие на безвизовый режим попозже, предполагаю, к концу года. Чтобы это решение вступило в силу, понадобится еще 6 месяцев. Так или иначе, у Грузии со странами Евросоюза будет безвизовый режим, как и планировалось в 2016-м. Но когда точно, пока неизвестно.
Поддержку своего прогноза Каха Гугулашвили приводит пример Молдовы. Согласие от ЕС на введение безвизового режима Кишинев получил не на саммите в Вильнюсе в 2013 году, а спустя несколько месяцев после его проведения в гораздо скромной обстановке. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще один случай на этой неделе всколыхнул общественность. Подросток Ираклий Цаава, житель Гальского района, скончался при попытке пересечь абхазо-грузинскую де-факто границу. Российские военные на территории подконтрольной властям самопровозглашенной республики не позволили родителям вывести его. Хотя ситуация была экстренной, ему требовалась срочная медицинская помощь. Как отреагировали в Грузии, расскажет Звиат Мчедлишвили.
В Тбилиси пообещали проинформировать все крупные международные организации об инциденте с участием российских военных, который завершился летальным исходом. Именно на российских военных официальный Тбилиси возлагает вину за гибель 13-летнего жителя Гальского района Абхазии Ираклия Цаава. Подросток страдал заболеванием кишечника и перенес несколько операций. Накануне ему вновь потребовалась срочная помощь медиков, и местные врачи рекомендовали отвезти Цаава в Зугдиде или Тбилиси. Однако российские военные, осуществляющие контроль на де-факто границе, не позволили семье вывести сына. С них потребовали некие документы или деньги, сумму, эквивалентную 500 лари. Ни того, ни другого у родителей подростка при себе не было. Российские военные предложили альтернативу – пойти в обход через селение на Бакеве, расположенное на административной границе. По пути туда подросток скончался. Сегодня же грузинское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, в котором обвинило российские оккупационные силы в грубом нарушении прав человека, в том числе и права на передвижение. Довольно резкие комментарии звучали сегодня и в грузинском законодательном органе. Глава парламентского комитета по внешним связям Тедо Джапаридзе и вовсе заявил, что Грузия на грани выживания.
Наш сложный путь к Европе, который мы должны пройти, мы выбрали не потому, что просто хотим добиться членства в какой-либо международной организации или институте, а потому, что мы, наша страна, находимся на грани выживания. Вот погиб еще один юноша.
Заявил Джапаридзе. Оппоненты власти, в свою очередь, возлагают косвенную вину за случившееся и на руководство страны. Депутат от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Давид Дарчиашвили заявил, что выстраивание диалога с оккупантом не принесет никакой пользы.
Ситуация становится все хуже. Мы вновь видим, какими неэффективными и иллюзорными оказались надежды нашей власти, которая пыталась и пытается найти общий язык с Россией. Вот это и есть результат некоего общего языка.
Подчеркнул Дарчиашвили. Между тем, это не первый случай, когда жители самопровозглашенных республик сталкиваются с проблемами на административной границе, рассказывает директор грузинского отделения многоуровневого института демократии Леван Герадзе. Он не раз помогал пациентам из Абхазии получать медицинскую помощь на территории, подконтрольной грузинским властям.
Там стоят российские пограничники, и они не позволяют местному населению свободно передвигаться. Именно это и является главной причиной, которые люди начинают искать обходные пути, как и в этом трагическом случае. Люди не могут пересечь административную границу даже тогда, когда это им экстренно необходимо.
Говорит Герадзе. В свою очередь, министр здравоохранения правительства Абхазии в изгнании Кативан Бакарадзе утверждает, что с проблемами на административной границе, как правило, сталкиваются этнические грузины, жители Гальского района.
Абхазы переходят с меньшими проблемами. Мы сами принимаем участие в этом процессе, помогаем жителям Абхазии, которые нуждаются в лечении. Однако этнические грузины зачастую сталкиваются с проблемами, так как не имеют необходимых документов и справок, которые от них требуют российские военные. Но абхазам проще. В 2014 году 630 этнических абхазов воспользовались медицинским сервисом.
Рассказывает Баракадзе. Российская сторона на обвинения официально у Тбилиси пока не отвечает. Тем временем руководство Грузии сегодня в очередной раз заявило о необходимости предоставить международным наблюдателям доступ в Абхазию и Южную Осетию. Не исключено, что эта тема будет поднята и на следующем раунде женевских дискуссий. Звиат Мчетлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник Центр стратегических исследований при президенте ЦСИ самопровозглашенной Республики Абхазия презентовал в кабинете министров второй этап разработки стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Об этом в материале Елены Заводской.
Члены рабочей группы ЦСИ представили результаты проведенного свот-анализа. Анализ модели социально-экономического развития представил Заур Шалаша, доктор экономических наук. Он назвал следующие слабые стороны системы госуправления.
Это низкий уровень исполнения положений законодательных актов в Республике Абхазия, отсутствие целевых программ развития экономики и регионов. Низкий уровень развития производства в реальном секторе экономики. Мы до сих пор не владеем ситуацией, реально имеющимися у нас финансовых ресурсов из-за слабой системы контроля и учета деятельности предпринимателей и всех других хозяйствующих субъектов. Дисбаланс во внешнеторговой деятельности, дублирование функций в полномочиях среди республиканских органов исполнительной власти.
Свот-анализ развития отраслей национальной экономики и районов представила Хатуна Шатыпа, заведующая отделом экономики ЦСИ и доцент кафедры экономической теории АГУ. Она сообщила, что
система управления занимает третье место по численности занятых среди отраслей, а за последние 5 лет здесь численность увеличилась на 18%. Доля расходов в государственном бюджете на органы управления – это 7%. Для сравнения, доля сельского хозяйства – 0,55%. И слабая управленческая дисциплина. Одни решения накладываются на другие или сосуществуют в режиме противоречия. В государственном секторе занято почти 73% всех занятых в экономике, но при этом их доля в ВВП меньше 17%.
Одна из основных, по мнению Шатыпа, проблем – это низкая эффективность инвестиционных вложений. Мировая практика показывает, что при уровне инвестиций в 15% экономики демонстрируют значительный рост, а в Абхазии при уровне инвестиций в 17% экономика демонстрирует замедление. Она пояснила.
Всего в основной капитал инвестиций за 5 лет 18,5 миллиардов поступило. Что мы имеем? Собственные доходы бюджета увеличились только на 8%, то есть меньше, чем на 1,5 миллиарда. Создали рабочих мест всего около 5000. Получается, стоимость условно одного нового введенного места 3,7 миллионов рублей. Ну а третий показатель – прибыль в экономике. Республика получает инвестиции 18,5 миллиардов. Прибыль снижается на 62%.
Хатуна Шатыпа подчеркнула серьезные диспропорции в развитии районов. Так, на долю 5 районов – Сухумского, Гулерипшского, Чимчирского, Ткварчальского и Гальского, территория которых составляет 72%, а население 42%, по показателю валового объема продукции приходится менее 9%, а по показателю прибыли – около 6%. Свот-анализ демографического развития представила Инга Арценба, доцент кафедры экономической теории АГУ. Она выделила сильные слабые слабые стороны в сфере демографии. Сильными сторонами назвала трудоспособное население, доля которого составляет 56,5%, и детей в возрасте до 15 лет, доля которых составляет 16,7%. А слабые стороны заключаются в сокращении численности населения, высоких показателях смертности и низких показателях рождаемости, а также в особенности миграционных потоков. Выезжают из страны молодые абхазские поколения, которые едут на учебу в Россию, а въезжают неквалифицированные рабочие или квалифицированные работники, но в предпенсионном или пенсионном возрасте. После выступления представителей рабочей группы ЦСИ выступили спикер парламента Валерий Бганба, премьер-министр Артур Миквабе, председатель Нацбанка Беслан Баратели, министр экономики Адгур Артынба и другие. Завершил встречу президент Рауль Хаджимба, который сказал:
«Наш бюджет в течение последних 5-6 лет остается практически на одном и том же уровне. Он не поменялся. Поэтому активность каждой структуры, входящей в кабинет министра, всех наших общественных, политических организаций должна быть нацелена науке, на то, чтобы мы изменили положение дел в нашей стране. Мы должны рассчитывать и здесь на свои собственные возможности. У нас есть эти ресурсы. Научный потенциал наш не хуже, чем у кого-либо. У нас и возможности финансовые, которые лежат у нас под ногами, но мы их не сумели за все это время научиться подбирать и правильно их нацеливать на дальнейшее развитие нашей страны».
Президент напомнил, что на данном этапе речь идет не о готовой программе. Ее разработка будет завершена только в конце третьего этапа работы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.